Экспертное мнение.
Сегодня Пермь стала второй площадкой проекта «Ваше здоровье. Будущее России» в 2017 году и 38-й с начала реализации проекта. И в составе медицинского десанта в Пермь приехала президент Российского медицинского общества по артериальной гипертонии, главный внештатный специалист, кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор Ирина Чазова, которая согласилась принять участие в экспертной части большой информационной программы «Эхо». Добрый вечер, Ирина Евгеньевна.
Добрый вечер.
Но сразу же скажу, что регалии у вас настолько много, что не буду их все перечислять. Вот перечислила только некоторые. Но и вопреки нашему правилу приглашать в экспертную часть большой информационной программы одного эксперта, мы сегодня делаем исключение. Собственно, для главного внештатного кардиолога Пермского края, главного врача Пермского кардиодиспансера Сергея Наумова. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рада вас видеть, поскольку вы, в общем-то, я так понимаю, апологеты вот этого масштабного проекта, по крайней мере, Ирина Евгеньевна точно. Так вот, для наших слушателей я сообщу, что утром в Перми прошла с участием врачей-кардиологов, эндокринологов, терапевтов, значит, прошла научная конференция, на которой специалисты обсудили вопросы ранней профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, после чего прошла масштабная пресс-конференция, на которой тоже были специалисты от Пермского края. Ну, а все-таки начать я предлагаю с профессиональных аспектов. Причины появления столь глобального проекта?
Причина одна – широкое распространение сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране. Почему мы выбрали артериальную гипертонию? Во-первых, потому что это самое частое сердечно-сосудистое заболевание. По последним данным, 44% наших сограждан имеют повышенный уровень артериального давления. К сожалению, не более половины знает о наличии у них болезни. Только одна четверть лечится, а эффективность лечения составляет не более 15%. Это очень удручающие цифры, хотя они лучше, чем на Западе, но очень далеки от идеала. Поэтому мы решили, что надо что-то делать, и помимо наших классических школ, если можно так сказать, для врачей, где мы приглашаем наших коллег, рассказываем их о последних достижениях российской и мировой науки по диагностике и лечению артериальной гипертонии, мы решили вместе с Государственной Думой провести такой социальный проект. Он уже живет у нас 7-й год, и помимо классических школ, помимо классических лекций для врачей, у нас также запланированы еще пресс-конференции, и в некоторых городах мы проводим скрининг основных факторов риска. Измеряем артериальное давление, определяем уровень глюкозы натощак и уровень холестерина. Мы хотим привлечь внимание нашего населения и активных слоев нашей общественности к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертонии как основного, если можно так сказать, фактора риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний в нашей стране и в мире в целом.
Ну вот смотрите, вот из того всего, что вы перечислили, я имею в виду все то, что будет входить в сам проект, благодаря которому вы будете передвигаться по регионам вместе с вашими коллегами, там есть такое слово «скрининг», я так понимаю, что это некие, ну, практические вещи, благодаря которым вы будете смотреть вот уровень заболеваний, да, сердечной системы вот в целом у населения.
Мы не будем смотреть уровень заболеваний, мы будем выявлять факторы, которые предрасполагают к возможным болезням, ну, за исключением только уровня артериального давления. Но, в общем-то, и однократное измерение артериального давления – это тоже еще не повод ставить диагноз артериальной гипертонии, потому что, согласно рекомендациям, надо измерить артериальное давление повторно, и только при повторных его повышениях можно говорить о наличии артериальной гипертонии. Так же, как и холестерин, мы понимаем, что после приема пищи у некоторых пациентов уровень его повышается. И уровень глюкозы также может повыситься через некоторое время после приема пищи. Поэтому мы просто делаем скрининг для того, чтобы люди приучились определять основные показатели своего организма, которые нужно держать в норме, чтобы не заболеть сердечно-сосудистыми болезнями.
Ну вот понятно, что вот некие такие промежуточные точки для любого человека, который должен следить за своим здоровьем, то есть их нужно проходить у специалистов. Но ведь сегодня на самом деле многие претензии к сфере организации здравоохранения здравоохранения, они заключаются в том, что, например, у нас вот, ну, недоступна или малодоступна, например, сама сфера здравоохранения. У нас не хватает узких специалистов. И Сергей Александрович, наверное, как человек, как врач, который работает на территории Пермского края, ну, не знаю, ну, по крайней мере, слышит эти. Вот по поводу, кстати, Пермского кардиодиспансера, я не могу это сказать, потому что вот, встречаясь неоднократно с Сергеем Александровичем, слышу и знаю о том, что как раз Пермский кардиодиспансер, он-то как раз привлекает там, к пациентов там, настоящих или будущих, возможно, там, да, то есть у тех, у кого есть проблемы со здоровьем, и вот у которых нужно выявлять какие-то такие факторы. Но вот что касается всей системы здравоохранения, вот здесь, мне кажется, очень серьезные претензии к организации именно.
Вы знаете, очень сложно сказать о претензиях. Я езжу по многим регионам, и переезжая из региона в регион, видя, что очень много сделать можно на месте и сделать хорошо. Мы, когда что-то не так в здравоохранении, апеллируем к докторам. Но ведь здравоохранение – это часть социальной сферы. И я вижу там, где губернатор, где правительство региона уделяет повышенное внимание или даже, сказать, должное внимание охране здоровья населения, там обстоит дело очень хорошо. Можно назвать много регионов, где губернаторы активно очень занимают активную политику и очень следят за здравоохранением. В Московской области настоящий прорыв последнее время мы видим в плане улучшения оказания кардиологической службы. Есть регион, например, Еврейская автономная область, которая долгое время была очень-очень отстающим регионом. И все это зависит от активности, еще хочу раз повторить, местных властей.
Но у нас, кстати, вот новый временно исполняющий обязанности губернатора буквально после того, как приступил к исполнению обязанностей, созвал первое же, одно из первых своих совещаний как раз вот по проблемам организации здравоохранения.
Да, это так, и это очень знаково. И для нас это было очень хорошим таким знаком, что, возможно, мы получим хорошего союзника вот, в борьбе с этими заболеваниями и включением именно механизмов государственной поддержки в этом. То есть это может быть и средства массовой информации, и личный пример. Там. Ну, это много различных моментов, которые можно было бы использовать именно властью, а не только системой здравоохранения.
Смотрите, вот еще когда говорят об организации системы здравоохранения, то зачастую одна из претензий сводится к тому, что есть центры, которые финансируются из федеральных денег. И вот эти центры, они живут, в общем-то, неплохо. Но когда речь идет о финансировании, например, уже из краевого бюджета, то тут вот начинаются какие-то проблемы. Вот это так или не так?
Вы знаете, я с вами не согласна. Дело в том, что некоторые краевые, областные медицинские учреждения финансируются не хуже, а зачастую лучше федеральных. Опять же, дело в отношении к здравоохранению местных властей. Я тоже очень надеюсь, что ваша новая власть примет более активное участие в становлении и укреплении здоровья сограждан. Мне кажется, если губернатор понимает, что есть приоритетные направления, и этим приоритетом для него становится здоровье тех граждан, ну, которые верили ему свою судьбу, то тогда все должно быть хорошо. Для меня Пермский край и Пермская область особый регион. Дело в том, что моя историческая родина находится в Перми.
Да, об этом мы, кстати, тоже только сегодня узнали.
Да, моя бабушка родилась и первые годы жизни провела в Перми. И я знаю, что Чазовы очень распространенные фамилии именно в Пермском крае.
И причем и среди пермских кардиологов есть врачи.
Да, и не только кардиологи, но и представители многих других специальностей носят нашу фамилию. Поэтому я даже, наверное, из таких вот родственных чувств с удовольствием буду более активно принимать участие, если будет потребность у местных властей в становлении, развитии кардиологической службы именно в Пермском крае.
Для меня это будет
очень-очень приятно.
А вот все-таки, что касается такого, ну, может быть, сравнительного анализа, вы уже говорили о том, что вот ездите, ну, и в курсе, возможно, ситуации в других регионах, вот именно с кардиологической точки зрения. То есть насколько Пермский край здесь, я не знаю, там, с точки зрения болезней кардиологических, болезней сердца, там, в лучшем или в худшем положении находится?
Я бы не считала, что Пермь худший регион, потому что мы говорили с Сергеем Александровичем, давайте сравнивать цифры. Смертность от болезней системы кровообращения в среднем по стране к концу прошлого года составила 714 случаев на 100 тысяч населения. 614 случаев на 100 тысяч населения, а в Перми это было 691. Но есть регионы, не буду их называть, чтобы не обижать коллег, где этот показатель составляет и 700, и даже 800 на 100 тысяч населения. Поэтому здесь, я считаю, Пермь очень неплохо себя показывает. Если говорить об инфаркте миокарда, то смертность от этой тяжелой болезни составляет в среднем по России 42 случая на 100 тысяч населения, ну и аналогичный показатель в Перми, так что вполне среднее значение. И, насколько я помню, показатели по смертности снижаются, то есть ситуация улучшается, и это очень важно. Очень важно.
Это связано каким-то образом с тем, что у нас все-таки вот работает и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, и краевой кардиодиспансер, то есть вот два таких мощных центра.
Я думаю, что подход к лечению сердечно-сосудистых заболеваний, он комплексный всегда. То есть должно быть амбулаторное звено, должны быть центры, которые выполняют высокие медицинские технологии, в том числе федеральный центр. Федеральный центр, он работает не только на жителей Пермского края, это он принимает жителей всей Российской Федерации. Ну, конечно, доступность высоких технологий, она возросла, и это хорошо. Но мы все-таки говорим, в первую очередь, о первичном звене, там, где вот реально большой пул пациентов. И возвращаясь вот к тому совещанию губернатора, Максим Геннадьевич четко дал понять, что особое внимание будет уделено именно первичному звену, именно доступности, именно его, скажем так, оснащенности и кадровому составу. То есть и это было четко нами услышано, и в общем-то, это хорошо.
Я понимаю, что, может быть, вопрос, ну, так скажем, не совсем к вам, но, тем не менее, вы как профессионалы, как специалисты, работающие в сфере здравоохранения, ну, наверняка понимаете, что делать. У нас в свое время, когда проходила оптимизация здравоохранения, вот были уничтожены все, ну, какая-то часть фельдшерско-акушерских пунктов, то, что как раз вот вы говорите, то, что вот эта вот первичная медицинская помощь, оказание ее в отдаленных каких-то уголках края, как известно, Пермский край достаточно растянут. И сегодня очень много проблем возникает именно от того, что людям приходится очень далеко ехать вот за тем, чтобы получить эту самую первичную медицинскую помощь. На ваш взгляд, как эта проблема может быть решена?
Я думаю, она может быть решена на местном уровне, если работа фельдшерских пунктов будет возобновлена. Кроме того, мы ставили вопрос о том, чтобы тромболизис, тромболитическая терапия, это эффективный способ лечения больных с инфарктом миокарда, проводили бы фельдшеры именно в фельдшерских пунктах. Не знаю по поводу акушерства, я не акушер, не могу комментировать, насколько рационально, но вот фельдшерские пункты должны быть, они должны быть оснащены скромно, но достаточно для того, чтобы оказывать необходимую помощь, в том числе и у больных с инфарктом миокарда.
А специалист-фельдшер, он вообще, как бы, это его сфера профессиональной компетенции, вот то, о чем сейчас Ирина Евгеньевна говорит? Или это нужно специально обучать еще дополнительно?
Мы считаем, что да.
Надо обучать, конечно. Но мы 2 года назад выпустили специальную брошюру для фельдшеров по диагностике и лечению острого инфаркта миокарда. И именно вот для специалистов-фельдшеров, не для врачей. Но мы считаем, что при обучении, при специальном образовании фельдшеры могут оказывать помощь даже таким пациентам.
Да, ну вот я хотел сказать, что касается фельдшерских пунктов, они на самом деле в последнее время их увеличилось количество, и сейчас вот оно вполне достаточно. На Пермском крае у нас их 640 примерно. Вот. Но еще одно направление, которое вот сегодня озвучила замминистра здравоохранения на нашей конференции Людмила Николаевна Чудинова, мы вместе работаем над тем, чтобы создание неких, ну, мы их называем межмуниципальные центры, для облегчения вот какой-то первичной диагностики и наблюдения пациентов от сердечно-сосудистого профиля. То есть это не в городе Перми, а приближенное уже к удаленным территориям в крупных, ну, там, более или менее крупных населенных пунктах, где можно и кадры подобрать, и технику медицинскую поставить. Вот. И мы вот в этом году будем этим плотно заниматься.
Не могу, опять же, тоже не спросить у вас. В последнее время внедряется такое, вот, такая медицинская услуга, как оказание, видимо, первичной медицинской помощи с помощью, простите за тавтологию, телемедицины, да, то есть с помощью каких-то интернет-технологий и так далее. Вот обычно, когда приходишь или звонишь знакомому врачу и говоришь, вот у меня такие-то проблемы. Он говорит, нет, дорогая, там, вот так вот дело не пойдет. Давай-ка приходи на прием и так далее. Я должен лично посмотреть, в общем-то, чтобы составить мнение, ну и, соответственно, назначить лечение. Вот если говорить о телемедицине, вообще это действительно может быть какой-то помощью, ну или это вот как некий такой, я не знаю, какой-то вот, что ли, соломинка для утопающих?
Нет, это не соломинка, это очень интересное направление, которое развивается за рубежом, и я считаю, что для нашей страны очень большое это актуальное направление. Врачи все делают правильно. Дело в том, что у нас нет еще закона о телемедицине, и мы надеемся, что скоро Государственная Дума примет закон о телемедицине, который узаконит телемедицинские консультации и пропишет, в каких случаях можно оказывать консультации с помощью телемедицинских технологий, а в каких случаях мы действительно должны лично смотреть пациента, трогать его руками, если можно так сказать. Поэтому мы ждем этого закона и очень надеемся, что он поможет нам. Кардиокомплекс, который я возглавляю, очень заинтересован в развитии телемедицинских технологий, и у нас есть телемедицинская техника, и так как мы оказываем высокотехнологичную помощь, я имею в виду стентирование больным с острым коронарным синдромом в течение 24 часов 7 дней в неделю. У нас постоянно работают высококвалифицированные ангиографисты. Мы готовы всем регионам оказывать помощь. И у нас есть возможность проконсультировать рентгенограммы пациентов и тоже как дистанционно предложить тот или иной вид лечения. Поэтому мы открыты для сотрудничества, но, к сожалению, регионы пока, может быть, до того момента, как не принят закон, очень неохотно и очень мало консультируются с нами. Мы можем больше помощи оказывать регионам.
То есть в перспективе вот из любой глубинки, там, скажем, фельдшер может связаться с высококлассным специалистом в сфере кардиологии, и вы сможете дать консультацию.
Ну, я думаю, что лучше, конечно, построить некую этапную схему, потому что фельдшеру лучше, наверное, связываться на местном уровне, ну, скажем, с кардиодиспансером, то есть получить какую-то первичную консультацию. Вот. А если у нас возникнут затруднения, какой-то действительно сложный случай, у которого больше опыта вот в кардиоцентре, кардиокомплексе, вот, то мы, конечно, можем связаться. И технологии не есть, и мы ими пользуемся. Ну, конечно, пока не очень широко. И вот мы об этом сегодня говорили. Я очень благодарен Ирине Евгеньевне за что напомнила нам об этой их возможности. Вот, это на самом деле очень интересно. То есть есть очень интересные случаи, когда мы не можем принять какого-то однозначного решения по ведению пациента.
После, и такой консилиум после, с помощью
да, такой консилиум, да, на одном конце провода, что называют наши специалисты, на другом от специалисты кардиоцентра. Вот, и мы принимаем какое-то вместе решение. И в таком в прямом эфире с предоставлением файлов записи ангиографии, там, других исследований. Ну, вот это сейчас вполне реально. У нас этот кабинет телемедицинский существует, там современное оборудование с передачей данных по выделенным каналам, то есть без потери персональных данных.
Ну и поскольку у нас уже время заканчивается, программа подходит к концу, все-таки еще один вопрос о кадровом голоде, кадровой проблеме в медицине. Вот если такие вот высокотехнологичные вещи раз, да, то есть можно решить, если ваши медицинские институты высококлассные, высокоспециализированные, готовы оказывать такую помощь, то как быть с кадрами сегодня? Вот в глубинке у нас мы все прекрасно знаем, что там есть голод с врачами.
Это вопрос, наверное, не ко мне, а к нашим медицинским вузам. Дело в том, что, в общем, по количеству выпускников медицинских институтов, мне кажется, что Россия, она не уступает другим развитым странам. Единственное, может быть, я не права, но многие бывшие студенты медицинских институтов не идут в медицину. Они получают диплом и потом работают по любым другим специальностям. Поэтому здесь, наверное, надо что-то усовершенствовать в работе высшей школы. Во-первых, не принимать случайных людей. Я уже говорила сегодня на пресс-конференции, что кроме физики, химии, биологии и русского языка, это, конечно, необходимые предметы. Надо тестировать тех, кто собирается быть врачом. Это очень сложный путь. И он очень самоотверженный, и он достаточно скромно, ну, во всяком случае, в нашей стране оплачивается и требует особых душевных напряжений. Многие просто не справляются, выгорают. И для того, чтобы не брать таких случайных людей в медицину, наверное, надо ужесточить отбор в плане психологических каких-то вот социальных мотиваций тех людей. А голод, наверное, должен быть удовлетворен за счет того, что в медицину будут приходить люди, уже имеющие опыт и знающие, что такое медицина. Поэтому, может быть, хорошо бы тем, кто идет в медицинский институт, сначала побыть нянечкой или санитаркой и посмотреть, что такое медицина, не по фильмам и сериалам, которые идут у нас.
О врачах.
О врачах, да, очень своеобразных. Не буду комментировать мое отношение не ко всем этим сериалам позитивное, а именно посмотришь, что такое жизнь в медицине.
У вас есть тоже что добавить?
Ну, я хотел просто добавить, что на самом деле к образованию наших врачей Российский кардиологический научный комплекс Владимира Рентгенина имеет непосредственное отношение в плане последипломного уже образования. И те наши коллеги, особенно работающие в области кардиологии и рентген-хирургии, а их несколько, наверное, уже много человек, которые закончили ординатуру, у вас какие-то специальные программы, и в том числе в кардиодиспансере трудятся, такие, это такой бренд. Вот человек, если его закончил ординатуру в кардиоцентре, он такой вот это все уже уровень такой, поэтому с большой благодарностью. Вот, эта школа очень хорошая. То есть, ну, конечно, это не первичное обучение. И сейчас мы говорим о том, что вот после школьной статьи люди, наверное, не должны сразу становиться там кардиохирургами или кардиологами. Они действительно должны поработать, может быть, в первичном звене, там, терапевтами. Ну, вот, и если у нас времени мало, можно я немножко добавлю? То есть, когда мы говорили о регалиях, вот, все-таки я бы хотел сказать, что в конце прошлого года Ирина Генина стала действительно членом Российской академии наук. Ну, вот, и мы, я надеюсь, все перемики ее души ее этим поздравляем. Спасибо. Поздравляем.
Поздравляем обязательно, нужно сказать. Как безусловно. Ну, вот. Ну что ж, спасибо огромное, что выбрали мне время, что я знаю, что вы всего лишь вот сегодняшний день только в Перми, да, что пришли, что рассказали. Я думаю, что ситуация в здравоохранении в Пермском крае начнет меняться. Она уже, в общем-то, ну, я имею в виду, что то, что у нас есть федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, кардиодиспансер, то есть два таких мощных учреждения здравоохранения в этой сфере, уже как бы есть какая-то такая надежда для пермяков, чтобы не стать, как можно реже становиться пациентами этих учреждений. Спасибо еще раз огромное, что пришли. Напомню, что сегодня в экспертной части программы в гостях были главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации профессор Ирина Чазова и главный внештатный кардиолог Пермского края и главврач Пермского кардиодиспансера Сергей Наумов. Спасибо вам за участие. У микрофона работала Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо.
Спасибо большое.